Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня гость нашей программы – петербургский анархист, историк Петр Рауш. Он основатель Ассоциации движения анархистов, был соредактором газеты анархистов Петербурга «Новый свет», участвовал в таких анархических группах, как анархо-синдикалистская свободная ассоциация, сокращенно АСА, маргинальные анархические контр-инициативы, сокращенно МАКИ, движение жесткой анархии, сокращенно ДЖАН, и Питерская лига анархистов. Сейчас проживает в Швеции в политической эмиграции. Петр, вы у меня ассоциируетесь с человеком, стоящим в постоянном пикете у гостиного двора в черной шинели с черным флагом анархистов в руках. На самом деле, конечно, ваша политическая деятельность выходила далеко за рамки пикетирования центра Ленинграда, Петербурга. Когда вы вышли с черным флагом первый раз на Невский проспект?
Тут не надо смешивать, наверное, то, когда я стоял с газетами у гостиного двора, и когда потом мы стояли пикетами против политики российских властей на Кавказе и против войны, которую российские власти на Северном Кавказе начали. Ну, в общем, на Невском, наверное, где-нибудь в 88-м году первый раз. И, наверное, первый раз с черным флагом по Невскому проспекту мы прошли в 89-м.
К 1989 году анархические группы открыто появляются и регистрируются по всему Советскому Союзу. Названия организаций фантастические. Воланд, Всесоюзное общество любителей анархизма в неформальном движении, МАКИ АДА, маргинально-анархические контр-инициативы Ассоциации движения анархистов, СРАМ, Союз революционной анархической молодежи, ЕЛДА, Елецко-Липецкое движение анархистов и так далее. Петр, в те годы можно было говорить о возрождении анархизма в России. Вы создали Ассоциацию движения анархистов, вошедшую в историю как АССА. Много ли было у вас, если говорить о численности в то время соратников по борьбе?
В общем, анархическое движение, и не одна группа в нем была, и не только так. Организации, в которой я принимал участие, были и другие. Сложно сказать, много, немного. Единовременно, если считать по России в целом, ну, на максимуме было несколько сотен человек. А сколько через все это прошло, я думаю, тысяча. Если считать с самого начала, и, в общем-то, сейчас ведь тоже есть люди в России, которые пытаются что-то делать, хотя сейчас, конечно, намного сложнее, чем это было в конце 80-х, начале 90-х, потому что условия абсолютно изменились к худшему.
Многие эксперты, политологи сегодня говорят о разрушении государства как такового, об утрате присущих ему функций. Вы согласны с этим? Какой вам видится сегодня Россия?
Ну, сравнительно. Я просто понимаю, что в России сейчас фашистская тоталитарная диктатура. Причем установилась она не вчера и не позавчера, а в окончательном сформированном виде она с середины нулевых. Сейчас просто это вот режет уже глаза, когда пишут там о пакете Яровой, о законе Димы Яковлева, когда началась война против Украины, когда Россия аннексировала Крым, когда она вот занимается этой гибридной войной сейчас в Донбассе. Это режет глаза. Но все это было уже в середине нулевых, а если мы посмотрим на Северный Кавказ, то это было уже и при Ельцине. Вот в Грузии все это начиналось в 92-93 году со стороны России. В Ичкерии это началось, когда были введены войска 11 декабря 1994 года. Это давняя история, долгая.
Петр, но даже не говоря о России, вы живете в Швеции, в Европе. У вас не возникает ощущения, что мы переживаем сейчас глобальные потрясения?
Это фундаментальные изменения, конечно. Это очень серьезные изменения. Они напоминают то, что происходило в мире накануне Второй мировой войны. То, что в Европе происходит, есть большой действительно наплыв беженцев. Но Швеция, она давно уже интернациональная страна, одна из самых многонациональных стран Европы – это Швеция. Прежде всего за счет того, что Швеция всегда очень хорошо и доброжелательно принимала беженцев. Сейчас в Швеции положение меняется, потому что беженцев очень много, экономическая ситуация в стране такая, что с работой сложно, проблемы трудоустройства достаточно остро стоят. Вот вся эта программа по адаптации и интеграции иммигрантов, которая в Швеции есть, и очень неплохая программа, довольно мощная. Но она сейчас сталкивается с большими сложностями. Десятки тысяч людей едут из Сирии, потому что там война. А кто ответственен за эту войну? Россия, которая в свое время помешала эту проблему решить Западу, которая накладывала вето на жесткие меры в отношении диктатуры Асада в Совете Безопасности ООН, которая поставляла оружие, которое сейчас там ведет в Сирии войну. Да, если мы посмотрим там, на беженцев из бывшей Югославии, то же самое. То есть государство, которое находилось в тесных дружественных связях с Россией, диктатура Милошевича, я имею в виду, оно же было, прежде всего, виновно в массовых убийствах и в войне, которая происходила на территории бывшей Югославии. Потому что сербское руководство тогда не хотело отпускать другие народы, не хотело давать им право самоопределения. Не признавало этого права, и была война со зверской резней. Тогда это вызывало поток беженцев тоже. Поэтому я думаю, что в значительной степени эти проблемы с беженцами, они создаются политикой российских властей, это во-первых. А во-вторых, антимигрантские настроения и антимигрантская истерия, они подпитываются тоже из-за России. Потому что прекрасно известно, что во Франции Национальный фронт Марин Ле Пен поддерживается, спонсируется и финансируется Путиным и госбезопасностью. Просто из российского бюджета это все финансируется. Это касается практически большей части европейских так называемых крайне правых, которые на самом деле никакие не правые, как просто нацисты. Они находятся просто на прямом содержании российских властей. И проблема в значительной степени России создается, это, как я понимаю. И если мы попытаемся решить проблему с Россией, то, по крайней мере, ну, наполовину проблема вот этого потока беженцев в Европу будет решена. Мне так кажется.
Как вы себе представляете решение так называемой проблемы России?
Ну, надо было проводить жесткую политику очень давно. Я думаю, что, может быть, еще с 93-го, с 94-го года, если бы Запад проводил политику не поощрения и выращивания этого российского государственного режима, нового, вот в том виде, как он сейчас всем виден уже, или должен быть виден, по крайней мере, то проблему можно было бы решить. Проблему можно было бы решить, если бы санкции, допустим, которые сейчас довольно вяло налагаются и не достигают того уровня, который требуется. Если бы они были наложены в 94-м году, эти санкции, ну не было бы этой всей политики и не было бы таких проблем, которые мы получили сейчас. А то, что это будет, это можно было ожидать. Есть, допустим, интервью Джохара Дудаева эстонским журналистам 94-го года, кажется, да, где он говорит о том, что у него на руках просто вот он показывал планы оперативные относительно того, как российское командование, российский генштаб планировал захват Крыма. То есть это все было достаточно прозрачно. А вместо этого Россию включили контактную группу с НАТО, вместо этого была заключена масса различных соглашений и договоров.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня мы беседуем с петербургским анархистом, политическим иммигрантом, историком Петром Раушем. Расцвет анархизма в России приходится на начало перестройки. А как вам видится сегодня ситуация на этом фронте? Мне всегда казалось, что молодежь наиболее восприимчива к идеям Толстого и Кропоткина.
Ну, почему молодежь? Я, собственно, когда в анархическое движение включился, я уже был не совсем молодежь. Мне уже было под 30 лет почти. Не надо понимать анархическое движение как молодежное. А уж если мы говорим о Льве Николаевиче Толстом, то он-то анархистом стал вообще, по-моему, после 70 лет. То есть это не молодежное движение. И Кропоткин не был анархистом в молодости. Он начинал как бы с либерализма, с социализма, как бы. Только потом он пришел к анархическим идеям, уже находясь во Франции. Поэтому, во-первых, анархизм – это не молодежное движение. Во-вторых, тенденции, конечно, я бы не сказал, что они положительные. Потому что понятно, что если в стране устанавливается фашистская диктатура тоталитарная, то одновременно не может происходить расширение и усиление анархического движения. Там, как бы мы ни ненавидели политику властей, как бы мы ни пытались ей сопротивляться, но если она проводится успешно, то она, соответственно, и результаты дает те, которые власти перед собой ставят. Но если мы вспомним, допустим, что происходило в свое время там, в Испании 30-х годов, когда профсоюз анархосиндикалистский CNT входило более миллиона человек, то понятно, что наши сотни начала 90-х, они, в общем, ну, ничего серьезного для себя на самом деле не представляют, к сожалению. И никакого существенного влияния мы на события не оказали. Ну, была там в августе 91 года, допустим, была одна баррикада, на которой стояли анархисты, да, в Питере, и одна баррикада, на которой стояли анархисты в Москве. И это все, потому что, в общем, мы не задавали тон. К сожалению, это не только зависело от обстоятельств, но, в общем, и от нас самих тоже, потому что если бы мы в начале 90-х четче отдавали себе отчет, чем все это кончится, я думаю, что мы действовали бы активнее. Вот в этом смысле я могу ощутить собственную личную вину в том числе, да.
Петр, а почему и как вы оказались в эмиграции?
Связано в основном с тем, что мы стояли пикетами против войны на Северном Кавказе. Эти пикеты, разумеется, вызывали раздражение властей. Была устроена серия провокаций против этих пикетов. Были нацистские нападения. И опять же, поскольку вот в это время, там, в 2005-2006 году, интенсивно шла фашизация России, было довольно много нацистских групп, у нас возникали с ними столкновения. И после одного из таких столкновений, которое в процессе этого столкновения один из нападавших на нас нацистов, мы возвращались с пикета, у нас было 12 человек, на нас напала группа 30 человек с камнями и битыми бутылками. Мы вынуждены были защищаться, и один из наших товарищей использовал нож для защиты, ранил нациста. После этого было возбуждено уголовное дело, и причем возбуждено, конечно, оно было против нас по факту ранения, а по факту нападения на нас мои знакомые либералы пытались тоже обращаться в прокуратуру, но четырежды они получили отказ. То есть с точки зрения властей на тот момент, а это было в конце 2006 года, нацисты имели полное право на нас нападать, а мы не имели права защищаться от них вообще. После того, как прошел обыск сначала на квартире, где я был прописан, а потом они пытались взять меня на квартире, где я фактически проживал, но вынужден был уехать, да. И 2 года жил в Украине, потом управление комиссара по делам беженцев дало мне статус беженца, и, соответственно, Швеция приняла меня в качестве беженца по квоте ООН. То есть в Швеции я нахожусь с января 2009 года.
Петр, вы следите за политической жизнью России, если можно допустить, что на выжженном политическом ландшафте есть жизнь. Вы видите какие-то живые существа в этом пространстве?
Ну, сложно сказать. Ну, допустим, если мы будем говорить о приморских партизанах, да, потому что, ну, я чувствую, что просто из вашего вопроса уже следует выход на эту проблему. Хотя они себя сами никогда не отождествляли с анархическим движением и себя как анархисты не атрибутируют, и более того, некоторые из них начинали с участия в НБП, НБП это фашистская организация, некоторые из них приняли ислам и считают себя верующими мусульманами, что тоже с анархической идеей не очень вяжется. Но практика, по-моему, была вполне обоснована, вполне справедлива, потому что если власти применяют постоянно насилие по отношению к населению, население имеет право на ответные действия. И эти ребята, они пытались действовать ответно, не в соответствии теми правилами мошеннической игры, которые устанавливает государство. В этом смысле, как бы, да, можно оценить их поведение как анархическое. Или, допустим, там, вот Петр Павленский, да, он как раз себя определяет как анархист. Но там организации какой-то мощной нету, он действует один, и это, в общем, не решение проблем, а скорее их обозначение. Но с точки зрения идей, с точки зрения того, вот если мы почитаем, как он обосновывает свои акции, если не будем смотреть на это как на простое чудачество, а посмотрим его аргументы, как бы это анархические аргументы. Да.
Петр, вы допускаете, что в этом царстве так называемой стабильности могут в будущем появиться молодежные группы наподобие приморских партизан?
Ну, я, к сожалению, не думаю ничего хорошего. Я думаю, что последний слабый шанс был упущен в 2011-2012 году, и после того, что случилось на Болотной, следующей волны в ближайшее время ожидать не приходится, по-моему. То есть единственное, что может сейчас изменить ситуацию, это внешнеполитические проблемы, с которыми столкнется Россия, и прежде всего, ну, тут вот все идет к войне. То есть эта война уже происходит. Она происходит в Украине, она происходит в Сирии. И ситуация в этом смысле, если мы просто обратимся назад в историю, посмотрим, как это бывало. Первая русская революция 5-7 годов, она была в результате того, что Россия терпела систематические неудачи в русско-японской войне. Вторая революция, которая началась в 1917 году, была результатом того, что Россия терпела неудачи на фронте Первой мировой войны против германских войск. И даже перестройка была результатом того, что советские войска не смогли дальше находиться в Афганистане, не смогли успешно добиваться тех целей, которые перед ними руководство Советского Союза тогда ставило. В России всегда традиционно революционные движения какие-то, массовые, народные, мощные, начинаются тогда, когда власть проявляет свою полную неспособность и некомпетентность во внешней политике и в войне. И когда народ понимает, что, в общем, власть, которая вызывала страх, потому что российская власть всегда держалась, прежде всего, на терроре и на страхе, когда эта власть оказывается не так страшна и не так сильна, и когда народ начинает видеть какие-то другие силы, которые сильнее российской власти, вот тогда народ поднимается, да. И сейчас, я думаю, что пока Россия не потерпит сокрушительного военного поражения, либо это будет в Украине, либо это будет в Сирии, либо они уже в силу своего собственного безумия начнут какие-то действия против НАТО и столкнутся с НАТО, и после этого вот они покажут то, что они не в состоянии решать проблемы. И тогда потом уже, после военного поражения и после политической катастрофы нынешних властей, вот после этого можно рассчитывать на то, что начнется какое-то движение. Сейчас без этого не вижу вариантов и возможностей, к сожалению.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы беседуем с петербургским анархистом, политическим иммигрантом, историком Петром Раушем. Петр, а насколько, по вашему мнению, России угрожает распад страны? Судя по заявлению Владимира Путина, назвавшего величайшей катастрофой распад Советского Союза, нынешние власти в Кремле больше всего этого и боятся.
Ну, мы видели своими глазами один раз, как это происходило в примере Советского Союза. Мы видели, как это происходило в Югославии. И мы все хорошо помним, как это происходило. Хотя мы сами этого не видели, но мы достаточно много об этом читали, да? Как это происходило в 1917-21 году. Вот примерно так же оно и будет происходить, по всей видимости. Хотя я понимаю, что могут быть какие-то другие варианты, связанные с оккупацией частью территории, допустим, натовскими войсками. Если дойдет до военного столкновения России с НАТО, возможно, какая-то часть будет оккупирована нынешней российской территории. Но, с другой стороны, что такое российская территория, если мы посмотрим, да? То есть, Ингерманландия была оттуда, но у Швеции, Карелия тоже не российская. Польский полуостров – это саамская территория, Лапландия, да, она обозначена, скажем, на картах регионалистских, которые распространяют участники и активисты саамского движения. Польский полуостров помечен как территория страны саамов, а не как России. Там Ханты-Мансийский автономный округ – это не Россия, Коми СССР – это не Россия, Сибирь – это не Россия, Северный Кавказ – это не Россия, весь это очевидно и однозначно. То есть о чем мы говорим? Даже Смоленск в Беларуси. Что объединяет эту территорию в одну страну? Только государственная власть. И если эту проблему государственной власти решать последовательно, то я думаю, что никакой России как страны уже не останется. Будет большое количество регионов, в которых останется русская культура, останется русское население, если при решении этой проблемы не произойдет ядерной войны, вот это вот самая большая опасность, наверное, это то, чего очень хотелось бы избежать с одной стороны, и с другой стороны понятно, что Путин и его окружение, они именно на этом спекулируют, и именно за счет того, что у них есть какой-то ядерный арсенал, который непонятно какого размера и насколько он эффективен, и что там осталось от старого советского ядерного оружия, с одной стороны, а с другой стороны, если мы откроем Википедию, мы увидим, что по запасам ядерного оружия официально Россия занимает первое место в мире, опережая Соединенные Штаты Америки. Хотя по экономике Россия уступает одному только штату Техас. Очень хотелось бы, чтобы этого ядерного оружия просто в конечном итоге не стало, чтобы его не было. Но сейчас мы не знаем, насколько оно способно нанести удар. И я не уверен, что на Западе, в том же самом руководстве НАТО, люди обладают абсолютно достоверной, проверенной информацией по поводу российского ядерного арсенала. И отсюда как бы возможность российских властей на этом играть, потому что они просто ведут политику ядерного шантажа уже не первый год, да, и начиналось это не с политики российских даже властей. В советские времена еще это начиналось. Путин ничего нового в этом смысле не придумал, он просто разыгрывает какие-то старые советские механизмы, и у него пока получается, к сожалению.
Петр, но вы допускаете возможность создания на территории России настоящей федерации, где регионы будут реально обладать равными полномочиями, как это написано в Конституции?
И я думаю, что не получится. Потом, ну, как анархист, я вообще не могу выступать за то, чтобы создавать какое-то государство. И я бы не сказал, что Соединенные Штаты Америки при всей сравнительности, если мы сравнительно будем смотреть, что Соединенные Штаты Америки, конечно, выглядят намного приличнее России по своей политике. Но это не тот идеал, которым вдохновляются анархисты, и совершенно не то, за что мы в свое время выступали и боролись, потому что в Соединенных Штатах тоже достаточно много проблем, да, и далеко не во всем я могу сказать, что американская политика вызывает у меня положительные отношения. А относительно того, что Россия есть федерация, не была Россия никогда федерацией. Это конституция, принятая в 93-м году на подтасованном референдуме, за который не голосовало большинство. Она устанавливает именно имперский порядок. Она не дает права никому выходить из состава Российской Федерации. Она ограничивает право самоопределения пределами империи без права выхода. Если мы вспомним в свое время, когда Советский Союз разваливался, автономные республики были приравнены в правах к союзным. И, собственно говоря, ситуация с Чечней юридически была обоснована тем, что Чечено-Ингушская тогда автономная республика получила право выхода из состава союза. И тогда они объявили о выходе из состава России. У них было юридическое обоснование. И к 93-му году чеченцы уже не состояли в составе России более 2 лет. Они в этом референдуме участие не принимали вообще по Конституции. А в Конституции написано, что они входят в состав России. То есть это Конституция, которая спровоцировала, вызвала и юридически обосновала по новым нормам войну на Северном Кавказе. Это конституция, которая дала президенту полномочия больше, чем имел полномочия в свое время император Николай II. И поэтому я бы не так обращал внимание на ту часть, которая посвящена правам человека, которые на самом деле тоже не соблюдаются. И не соблюдались они согласно этой конституции никогда. А на ту часть, которая посвящена тому, каким образом организуется государственный аппарат, государственная вертикаль. Вся эта вертикаль, она была заложена уже по конституции 93-го года. Эта конституция, она была попыткой сохранить, и эта попытка оказалась успешной. То есть конституция, которая повернула движение в обратную сторону. В этом смысле вот в 93-м году те революционные процессы, которые происходили до этого, начиная там с конца 80-х и в 91-м можно говорить вполне о том, что это была уже революция, да, в августе 91-го года это был пик революции в России очередной. И эта революция, она была закончена, и черта под ней была подведена принятием новой конституции. Как до этого, допустим, в прошлый раз, в 1917 году революция начиналась, а закончилась эта революция окончательно после того, как народные движения против большевистской диктатуры в 21-м году были потоплены в крови, и после этого была принята Конституция СССР. То есть новая Конституция в России и тогда, и в 93-м году подводила черту под очередную революцию, заканчивала эту революцию и зачеркивала те права, которые люди брали в ходе этой революции. Вот. Поэтому, если мы будем говорить о том, каким образом нам хотелось бы видеть будущее, то ориентироваться надо не на контрреволюционные конституции прошлого, которые принимались там подтасованным большинством голосов, а на какие-то договорные отношения конвенциональные между теми людьми, которые в этой власти не участвовали, которые против этой власти боролись, сопротивлялись этой власти, насколько у них получалось, насколько хватало сил. Люди должны договариваться между собой добровольно о том, каким образом они организуют свою жизнь. Вот что такое самоуправление. То есть не то, чтобы выбирать какие-то органы власти на какой-то территории, да, а самоуправление, когда субъект управления совпадает с его объектом, когда не один человек решает за тысячи, при том, что сотни из этих тысяч его совсем не выбирают, а когда каждая группа людей через договоренности между собой решает свои проблемы самостоятельно, а если она не может эти проблемы решить своими силами, то договариваются с другими группами, с другими организациями о том, каким образом это делать без принуждения, на добровольной основе. Вот, собственно, в чем основа анархического движения.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с политическим иммигрантом, петербургским анархистом, историком Петром Раушем. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.